Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1915 век спустя, парадоксы и параллели, Скрябин, восприятие современников. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфе цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. 1915 год стал годом большой потери для русской культуры. В этом году умер Скрябин. И именно ему мы посвятим сегодняшнюю передачу, потому что смерть Скрябина стала большим культурным событием.
Вот я, размышляя о смерти Скрябина в апреле 1915 года, могу сравнить, пожалуй, только с двумя другими смертями, которые получили сравнимый отклик. Это смерть Высоцкого и смерть Иосифа Бродского. В разные очень времена, но вот такое...
Над златоустым болтарем рыдай, Россия.
Да.
Какое время на Руси, таков мессия.
Да.
Эти строчки написал Вознесенский,
да,
именно в день смерти Высоцкого. Я прекрасно помню этот день, потому что мы тогда издавали «Новый американец», и мы выпустили лишние 5000 экземпляров, чтобы люди покупали эту газету и держали ее как память о таком событии, потому что смерть Высоцкого, как, может быть, смерть Пушкина, она была... Может быть, как смерть Кеннеди для американцев. Тем самым событием, о котором спрашивают, что вы делали, когда умер Высоцкий.
И тут одно очень важное обстоятельство – неожиданность смерти. Действительно, вот как перевернулась какая-то страница. И вот это ощущение утраты передо мной возникает, когда я читаю об откликах на смерть Александра Николаевича Скрябина. Никто этого не ожидал. К этому моменту фигура Скрябина в глазах просвещенной части русского общества приобрела, я бы сказал, мистические черты. Он стал восприниматься не просто как какой-то композитор и даже не просто как деятель культуры, а он стал восприниматься так, как он сам, между прочим, себя воспринимал, как теург.
Собственно говоря, он и был автором такого образа. В его дневниках все время встречались такие строчки: «Я бог». Для простоты. Это довольно дико звучит, и мне кажется, что в конце своей жизни он был уже не совсем вменяемый, потому что он представлял свою фигуру как фигуру, именно, как правильно сказали, теурга, человек, который изменит мир навсегда и отменит его навсегда. Он был апокалиптический пророк.
Вот то замечание Скрябинское, которое вы сказали, это действительно сохранился фрагмент среди его записей, и вот я хочу его просто прочесть. «Я Бог». «Я ничто, я игра, я свобода, я жизнь, я предел, я вершина, я Бог, я расцвет, я блаженство, я страсть сжигающая, все поглощающая, я пожар, охвативший вселенную и ввергший ее в бездны хаоса, я покой, я хаос, я слепая игра разошедшихся сил, я сознание уснувшее, разум угасший». «Все вне меня, я единообразное множество». Причем слово «я Бог», он пишет «Бог» с большой буквы.
То в есть отличие от Державина, который писал «я червь, я Бог», но Бог у него был с маленькой буквы, это был языческий Бог. И это огромная разница, разница между одним Богом и другим.
Но эту запись Скрябин сделал для себя. И на самом деле я знаю ни одного человека, который тоже про себя думает, что они как минимум боги и с большой буквы. Но это еще не факт, что таковыми их признает общество. В случае со Скрябиным это произошло. Человек сумел ввести свою фигуру, ввести себя в дискурс, причем это стало именно созревать к моменту смерти, о которой никто и догадаться не мог, потому что смерть-то произошла совершенно нелепо и случайно. Скрябин был чистюлей. Вдруг у него вскакивает карбункул на верхней губе, и он сгорает в одночасье. И всей культурной России это воспринимается как катастрофа. Это не воспринимается как катастрофа теми людьми, которые шли там, я не знаю, за гробом Анастасии Вяльцевой. Там несколько сот тысяч человек в Петербурге шли, когда она умерла. И по этому поводу фельетонисты резвились, что что же это такое там, какая-то певичка кафешантанная, это такое всенародное горе. Но, что очень важно, образованная часть, и не просто образованная, а те люди, которые имели, как теперь любят говорить, доступ к печатному станку, то есть те, которые сумели это все вербализовать и об этом сообщить всей остальной России, причем через посредство тогда чрезвычайно распространенных и влиятельных ежедневных газет. Отклики на смерть Скрябина появились во всех важнейших газетах. В каком-то смысле отклики на смерть Скрябина можно сопоставить с откликами на смерть Толстого. До Толстого, может быть, он и не дотянул, но там какие-то тоже были драматические обстоятельства у Толстого, если мы вспомним уходы и все прочее. А Скрябин вдруг мгновенно исчез, и это было воспринято как катастрофа.
Фигура Скрябина для меня необычайно загадочно. Я понимаю, что она загадочна для всех. Его считают самым странным композитором за всю историю музыки. Но чего я не могу понять, так это именно музыкальные стороны этой дилеммы, этой загадки. Кто такой Скрябин? Скрябин — человек, который учился и дружил с Рахманиновым. Рахманинов получил большую золотую медаль, Скрябин получил малую золотую медаль. И он писал музыку под Шопена, скажем так. И вдруг в 30 лет происходит какая-то эпифания, и он стал теургом, он стал теософом, он стал индийским магом, он купил себе шлем, учебник санскрита и белый костюм для того, чтобы в Индии исполнять апокалиптическую симфонию, раз навсегда закончившую мир. И я не очень понимаю, где это в музыке есть, потому что я не слышу в его музыке вот того страшного апокалиптического прогноза, который он обещал устроить, какую-то катастрофу. Он считал, что после него ничего не будет. Не будет мужчин и женщин, будут андрогины. Весь мир изменится, когда он услышит эти звуки. Вы слышите в этих звуках вот такие обещания?
Во-первых, я должен сказать, что сам Скрябин, конечно же, верил в то, что он говорил, к этому стремился и начал писать вот эту вот самую пресловутую свою мистерию в качестве так называемого предварительного действа, от которого остались там 40 страниц набросков, которые с тех пор пытались реконструировать, и даже исполняли и так далее. И он считал, что, да, будучи исполненным специально построенным для этой церемонии храме в Индии, это исполнение приведет к концу мира, материальное начало погибнет, а восторжествует дух, и состоится второе с большой буквы пришествие с большой буквы. И, вы знаете, среди других рассуждений уже после смерти Скрябина я наткнулся на соображение о том, что в каком-то смысле Скрябину повезло, что вот он умер в возрасте 43 лет. Потому что вот он бы закончил бы это свое предварительное действие. Он нашел уже, как теперь говорят, спонсоров на строительство храма в Индии. Уже был куплен земельный участок, уже, по-моему, даже и чертежи были заказаны. Вот представляете, храм был бы выстроен, музыку бы сочинил, нашел исполнителей, произведение это сыграли. И, вероятнее всего, ничего бы не произошло.
Второго пришествия бы не было.
Нет.
И как он ждал его? Ведь Скрябин приветствовал Первую мировую войну. Ну, тогда многие приветствовали, но у Скрябина были личные мотивы для этого. Он считал, что начало войны – это начало того самого конца света, который он и предсказывал, что это вот есть первое действие его музыкальной трагедии.
Вот тут у меня как раз вступает в силу второе мое соображение. Я думаю, что и Скрябин был настроен апокалиптически, но, что более существенно, общество, русское культурное общество было настроено апокалиптически в тот момент.
Как и вся Европа, собственно
говоря. Да, именно в связи с войной. То есть, в свою очередь, мы можем продолжить это рассуждение и сказать, что, может быть, война сама-то разразилась из-за того, что, и мы об этом все время говорим и думаем об этом, что Европа, думала она об этом или нет, осознавала ли она это, но она как бы стремилась к некоему акту самоубийства. Потому что Первая мировая война была актом безумия, которое мог только вот самоубийца совершить. В этой атмосфере восприятие такой фигуры, как Скрябин, оно приобретало такие социальные формы уже, не собственно культурные.
Это, конечно, очень любопытное рассуждение, но я-то говорю о том, что оно противоречит моему восприятию музыки Скрябина.
А тогда не важно, какая музыка. Мог быть вальс в стиле Шопена, и если в соответствующем настроении, он бы воспринимался как произведение, предсказывающее конец света.
Но вы знаете, я слушаю Скрябина, один из моих любимых композиторов Скрябин, и я слышу в нем совершенно другую музыку. Для меня, во-первых, это музыка оптимистическая. Правда, Скрябин считал, что конец света – это хорошо, потому что мы возродимся все в свете. Для него свет и цвет вообще были самые главные понятия. Но вот моя любимая, например, пятая соната, самое популярное произведение Скрябина, которое до сих пор оно чаще всего играет, Вы знаете, это, по-моему, самая современная музыка, которая только может быть, потому что именно в ней произошел прорыв от старого к новому. Он как будто бы смел пыль со всей старой музыкальной культуры. И в этом отношении, мне кажется, что это сочинение, этот опус, он напоминает мне все лучшее в начале 20 века. Ну, скажем, в музыке он проделал то же самое, что Хемингуэй с прозой, что Матисс с светом, что Пикассо с линией. То есть это было освежение всей музыкальной культуры. Интересно, что Рихтер сказал, что это самое сложное музыкальное произведение, которое он когда-либо играл, и любимое его музыкальное произведение.
Чтобы показать, о чем идет речь, прослушаем фрагмент из 5-й сонаты Скрябина в исполнении Владимира Горовица.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Мы продолжаем разговор о смерти Скрябина, которое, возможно, было самым важным культурным событием 1915 года в России.
Саша, вот вы во вступлении говорили о том, что мы сопровождаем разговор наш о событиях 1915 года обыкновенно чтением стихов поэтов, живших тогда и специально, может быть, написанных в 1915 году. А я предложил бы сегодня нам сделать следующим образом. Прочитать не стихи, хотя стихи и о Скрябине, и на смерть Скрябина писались и замечательными поэтами, такими как Бальмонт, как Вячеслав Иванов. Но я в данном случае предложил бы прочесть отрывки из произведений поэтов, не стихи, а произведения поэтов, которые, тем не менее, по своей насыщенности и как бы по своему заряду чрезвычайно близки к поэзии.
Это в те времена как раз и появилась поэтическая проза, которая не является ни стихами, ни прозой. Она занимает некоторое среднее положение. Это и проза Пастернака, и проза Цветаевой, и, конечно, проза Мандельштама. Это то, которое можно назвать только одним образом – проза поэтов.
Да. Я хочу прочесть отрывок из прозы, из произведения под названием «Люди и положение» Пастернака, где он говорит о Скрябине. Он неоднократно писал о Скрябине. Он писал о Скрябине в своей охранной грамоте, Пастернак. И много думал о нем, и мы знаем, что он встречался с ним, разговаривал, и был сам... Пастернак сам был композитором в стиле Скрябина. Он был таким скрябинистом в музыке. Мы об этом разговаривали и показывали фортепианное произведение Пастернака. А здесь я прочту, что Пастернак написал в «Людях и положениях» о том лете, когда он еще мальчиком жил по соседству со Скрябиным. Они рядом, дача Скрябина находилась. Он тогда еще даже не был ему представлен. И просто он слышал, какие звуки доносились с дачи Скрябина. И это были звуки, сочинявшиеся тогда Скрябиным в 1903 году. Его третья симфония, которая также имеет название, данное Скрябиным, «Божественная поэма». Итак, Пастернак о Скрябине и о его третьей симфонии. Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как вновь был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенний листвой 1903, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно-глубокого, риторически почтенного, в кавычках, тут Пастернак, как у Бетховена, как у Глинки, как у Ивана Ивановича и как у княгини Марии Алексеевны. Но трагическая сила, продолжает Пастернак, сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому, и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо-стихийная и свободная, как падший ангел.
Самое поразительное в этих строках, конечно, то, что они описывают не столько Скрябина, сколько Пастернака.
Ну, вы знаете, это они чудесным стихи... образом описывают также и музыку Скрябина тоже. А это чудо. Это говорили о Пастернаке, что он одновременно и скакун.
Он напоминает и его, араба и его лошадь.
И араба и его лошадь.
Да. Вы знаете, это поразительное, конгениальное описание и стихов Пастернака, и музыки Скрябина. Но стихов все-таки больше, потому что сама идея все развалить, все разрушить, а потом из этого построить заново, и чтобы получилось как у природы, вот это и есть замысел Пастернака. И я, конечно, уверен, что он этого не слышал у Скрябина, он его приписал ему. Но интересно, что дальше в этом отрывке он описывает самого Скрябина как человека, совершенно не похожего на того, кто сочинял вот эту вот хаотическую громоздкую музыку.
Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшую местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силой инерции в припрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень. Точно немногого не доставал, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезностью, и старался казаться пустым и поверхностным.
Слова уже не поэта Пастернака, а романиста Пастернака, правда? Это описание действительно романиста в стиле Диккенса. Именно так и написан «Доктор Живаго» в старом, таком немножко старомодном духе.
Давайте послушаем отрывок из Третьей симфонии или Божественной поэмы, так, как он мог бы представляться хотя бы и в фортепианном изложении, потому что Рявин-то сочинял за фортепиано, молодому Пастернаку.
Прочту сегодня отрывок из Мандельштама. Мандельштам горячо любил музыку. Он страстно любил музыку и редко о ней писал. Но все, что он писал о музыке, совершенно гениально. Как все, что писал Мандельштам, надо сказать. Но когда он говорил, что горький мед виолончели, я так хорошо понимаю, что он имел в виду. Смерть Скрябина произвела на него гигантское впечатление. Мы знаем об этом потому, что он прочитал доклад о смерти Скрябина в религиозно-философском обществе в Санкт-Петербурге, и доклад этот не сохранился. В 25-м году, разбирая вещи в старом сундуке, Надежда Мандельштам обнаружила отдельные страницы текста. Вот они до нас и дошли. И это тезисы этого доклада. И сам Мандельштам сказал, что это очень большая потеря для него, потому что это было самое главное его эстетическое сочинение. А надо сказать, что эстетические сочинения Мандельштама, критические его опусы, имеют такое же отношение к прозе, как и все остальное. Это все надо воспринимать как прозу поэта. Текст «Скрябин и христианство» — это отрывки, пучки мыслей. И дело даже не в том, что до нас дошли только именно что отрывки, фрагменты. Дело в том, что Мандельштам все так писал. И я уже приводил слова Шкловского знаменитые о том, что это как специально разбитая ваза, склеенная потом заново, и от этой склейки произошло что-то новое. Вот именно это и есть стиль Мандельштама, в том числе и в стихах, и в прозе. Вот несколько отрывков из этих тезисов. «Пушкин и Скрябин. Два превращения одного солнца. Два перебоя одного сердца». Тут я прервусь для того, чтобы напомнить, как вы совершенно справедливо сказали, смерть Скрябина, она была такой же важной для нас, как смерть Высоцкого, скажем, а для них, как смерть Пушкина в то время. И не зря это появилось в первой же строчке у Мандельштама. И «Два превращения одного солнца», мы все помним, что погасло солнце поэзии. Вот откуда взялось солнце в этом образе. «Дважды смерть художника собирала русский народ и зажигала над ним свое солнце. Они явили пример соборной русской кончины. Умерли полной смертью, как живут полной жизнью. Их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и солнце сердца умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы». Огромная ценность Скрябина для России и для христианства обусловлена тем, что он безумствующий эллин. Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сожигавшим себя в гробах. Это чисто русская жажда спасения. Античного в нем то безумие, с которым он выразил эту жажду. Тут речь идет, конечно, о цикле мыслей, которая для молодого Мандельштама была очень важна. Эллинизм, русский эллинизм. Что он хотел сказать? Можно догадаться о том, что в то время под влиянием Иванова очень распространены были представления о дионисийском характере культуры. Вот Ницше добрался до России, и русская культура, как и европейская, уставшая от аполлонической, прекрасной, гармоничной культуры, жаждала безумия. И вот в Скрябине Мандельштам видел это безумие. Но при этом в конце своих тезисов Мандельштам говорит нечто чрезвычайно важное именно для него. Центр тяжести скрябинской музыки лежит в гармонии. Гармоническая архитектоника. Архитектоника звучащего мгновения. И я вижу тут, опять-таки, это слова не столько о Скрябине, сколько о Мандельштаме. Дело в том, что главное слово для Мандельштама, для раннего Мандельштама, это зодчество, это архитектура. Архитектурность мысли и архитектура поэзии – это то, что противостояло смутному символизму предыдущих поэтов. Это то, что отличало акмеистов от символизма – архитектура. Он сказал, мы не умеем летать, мы строим башни до неба. Для того, чтобы построить башню, нужна тяжесть. Одно из лучших стихотворений Мандельштама. И именно архитектуру, то есть структуру ясную, вменяемую, четкую, он видит в этом безумствующем эллине Скрябин. И последнее, что я хотел сказать про Скрябина, конечно, там есть изумительные отрывки, просто, например, он говорит так, что голос – это личность, фортепиано – это сирена, и Скрябин – это, конечно, создает вот эти вот звуки сирены, которые нас соблазняют. Но меня заинтересовала последняя строчка в этих тезисах. Он пишет так. «Утверждая Скрябина своим символом час мировой войны, Россия…» Дальше многоточие. Не осталось. Как бы вы продолжили эту строчку?
Да, но за Мандельштама продолжать, по-моему, невозможно. Как ни старайся. А как бы вы это сделали?
Мне кажется, что именно вот это то, о чем мы говорили в самом начале. Мандельштам услышал в Скрябине обещание нового мира. Все тогда искали новый мир. Никто не думал, что после войны мир будет другим. Все думали, что мир возродится.
Он будет другим, но другим по-другому.
Лучшие поэты, лучшие художники того времени, они считали, что война... Если она не даром, эта война была, то она должна искупить грех буржуазной цивилизации и начнется нечто новое, очиститься. Вот Томас вот Ман об этом писал без конца.
Слово «очищение», оно главенствовало вот в этих культурных дебатах на тему о войне.
И мне кажется, что именно это услышали у Скрябина. Именно в этом культурном мифе, который создал Скрябин. Солома, а как Скрябин живет сегодня? Как у него дела в мировом концертном репертуаре?
На репутацию Скрябина, которая была необычайно высока в момент его смерти и некоторое количество лет после его смерти, отрицательно подействовало скептическое отношение к нему последующей плеяды великих русских композиторов. Их было четверо. Это Рахманинов, Стравинский, Прокофьев и Шостакович. Я в такой приблизительной хронологической последовательности их представляю. Ну, Рахманинов был сверстником просто-напросто Скрябина. И они при жизни занимали противоположные позиции. Это было ясно всем.
Хотя в юности они дружили.
Это другой вопрос. Но как композиторы они оказались на разных полюсах, так или иначе. Хотя, когда умер Скрябин, это интересно. Рахманинов дал большой цикл концертов, посвященных Скрябину по всей России. Он проехался с этими концертами. Но на последнем концерте в честь Скрябина произошел знаменитый инцидент, описанный Прокофьевым. Фанат Скрябина, тенор Алчевский, так был возмущен интерпретацией Рахманинова, который, по мнению скрябинистов, приземлил музыку Скрябина, что он хотел побить просто Рахманинова. Он рвался за кулисы его ударить. Его просто нужно было держать, его удержали. А там мог бы разыграться скандал с мордобитием.
Это ему еще повезло, Рахманинов был здоровый мужик с огромными руками.
Да, так что видите, какие страсти разгорались. Но уже Стравинский относился довольно скептически к Скрябину, как, между прочим, Скрябин к Стравинскому. Еще более скептически относился Прокофьев, а уж Шостакович неизменно называл Скрябина в числе наиболее нелюбимых своих композиторов. Причем там это сопровождалось цитатами из Гоголя. Он сказал как-то, ну, давайте, сыграйте мне вот как раз божественную поэму. И кто-то из студентов сыграл, то Шостакович сказал, нет, говорит, хоть, говорит, мне лягушку сахаром облепи, все равно есть не буду. И вот это скептическое отношение вот этих гениев довольно сильно устроил такую дефляцию, если угодно, репутации Скрябина. А потом уже в советское время, в такое классическое советское время, конечно же, чрезвычайно обедняло понимание нашей Скрябина то, что приглушались всякие дискуссии, поминания о мистике, о всех вот этих теософских идеях Скрябина и так далее. То есть его играли как еще одного композитора всего лишь навсего, стараясь вообще не упоминать о всех этих его религиозных и мистических идеях. И в итоге фигура Скрябина чрезвычайно обеднилась, и в наше время его скорее знают по имени, нежели по реальным исполнениям произведения. Наиболее, конечно, популярными до сегодняшнего дня являются его фортепианные опусы, где он является несравненным классиком. Действительно, может быть, вот наряду с Рахманиным после Шопена, это вот три такие величайших титана, которые расширили новые горизонты.
То есть не зря Мандельштам звал его Сиреной.
Безусловно, безусловно. Вот. Так что очень может быть, что произойдет еще то, что называется на Западе ревайвал, да, возрождение интереса к Скрябину, и мы, конечно, все будем его ожидать. А я хотел бы завершить наш разговор одной прелюдией Скрябина, о которой мне, когда я учился в консерватории, там была концертмейстерша такая по имени Иза Хансен. И она была дружна с Мандельштамом в 20-е годы. И она мне говорила, что одним из любимых опусов Мандельштама у Скрябина был его цикл прелюдий, опус 16. Это 5 прелюдий. И вот одну из этих прелюдий мы сейчас и поставим в исполнении Владимира Горовица.
Свобода. В программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.